Таинственная сила слова. Эпиграфом этой лекции мы взяли слова апостола Иакова. «Всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло». Военный летчик, романтик, поэт и писатель Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что самое большое счастье – это счастье человеческого общения. Наверное, никому не нужно доказывать ценность человеческой речи. Но посмотрим, как астрал, то есть звериный остаток в человеке, превращает это истинное человеческое счастье в несчастье, как использует он это чисто человеческое достояние в своих низменных целях. Уже говорилось, что астрал, если не вибрирует, то и не живет. Таков закон его природы. И многие могут найти в своем окружении людей, которые вибрируют словоблудием постоянно. В частности, не могут ни минуты помолчать. Они говорят и говорят, цепляя тему за темой, словно надевают на спицу петлю за петлей. Но животный отброс в человеке не может связать что-то достойное. Он не способен даже что-либо довязать до конца. Как только один рядок петель будет набран, астрал их распускает и вновь начинает набирать для того, чтобы чем-то занять себя и свой язык. Всех болтунов-пустобрехов за язык дергает именно животный астрал. Ему нравится болтать человеческим языком. Если проанализировать то, о чем говорят астральные болтуны, то их словесные извержения вполне можно назвать словесным поносом. Обратим внимание также на то, сколько пустых слов выбрасывает и каждый из нас в окружающее пространство, когда мы общаемся между собой. Возьмем простые примеры из повседневной жизни. У молодого человека в комнате, прямо посередине, стоит большая коробка из-под компьютера, которую ему подарили несколько дней тому назад. Отец спрашивает: «И сколько эта тара будет здесь стоять?» И сын, вместо того, чтобы молча убрать коробку, бросает: «А куда ее деть?» Отец, конечно же, возмущается: «Куда угодно. Коробка не должна стоять посреди комнаты». Сын отпирается, выбрасывая гирлянду совершенно пустых слов, находя десятки причин, ни одна из которых не может оправдать его неряшливости. Он говорит, что коробка большая. На предложение ее выкинуть он отвечает: «А вдруг она на что-нибудь сгодится? Под кровать запихнуть? Кажется, не поместится. На лоджию вынести? А вдруг пойдет дождь?» Разобрать коробку и превратить ее в плоскую? Что ему делать больше нечего? Просто отодвинуть в угол? А в какой? Астрал обожает подобные ситуации. Еще пример. В девятиэтажном доме отключили воду. Жители берут ее из приехавшей цистерны. Мать говорит 25-летнему сыну: «Я возьму ведро, а ты кастрюлю побольше». Сын согласился с большой неохотой и произнес совершенно бессмысленную фразу: «И как я ее понесу? По этажам?» «Можешь и не по этажам, если умеешь летать», – заметила мать. Две девушки на троллейбусной остановке едят эскимо. Одна съела и, держа в руке палочку и обертку, говорит подружке: «Ты не знаешь, куда бросить все это? Не бросать же в самом деле на тротуар. Если бы все так делали, мы бы уже давно жили посреди свалки. А урна-то стоит рядом. Сделай шаг и молча брось в нее бумажку и палочку». Но нет. Астрал дергает человека за язык и начинает человеческим языком болтать даже вроде бы и не глупости, но совершенно ненужные в данной ситуации слова. Подобные примеры на каждом шагу. Казалось бы, болтун вроде безобиден. Кажется, какой вред может принести тот, кого в народе называют чаще всего с усмешкой пустомеля, пустобрех, словоблуд. От всех видов болтунов, от бытовых, политических, радиоболтунов, загрязняющих и разрушающих звуковую атмосферу планеты, вред велик. Болтун – это нездоровый человек. Так утверждает сокровенная наука Востока, издавна умевшая по излучениям ауры определять не только физическое здоровье человека, но и его суть. Энергетически пустомелье выглядит как несветящаяся серая тень. Болтуны очень заразны. Они особенно опасны для слабовольных людей, постоянно контактирующих с ними. В народе не зря уважают людей, всегда говорящих только по делу. Иного молчуна мы уважаем, порой даже сами не зная почему. В молчании такого человека чувствуется какая-то таинственная сила. Нередко так бывает. Космический учитель говорит, что пустые слова, лишенные энергии жизни, это достояние празднословов, пустословов. Пустословие и многословие истощают жизненные силы как самого болтуна, так и того, кто поддерживает с ним разговор. Пустой болтовней уходящей пятой расе заражено большинство людей. О чем мы, взрослые, говорим дома, в гостях, за праздничным столом или за чашкой кофе на работе? О чем судачим, ежедневно встречаясь с другом или с подружкой, живущей по соседству? О чем часами говорят автолюбители, собаколюбы, рыболовы? С точки зрения пустопорожности, даже многие доклады на различных конференциях могут посоперничать с многозначительностью, в кавычках, «болтовни парикмахерш». А как вы думаете, может ли быть болтуном глухонемой? Не спешите с ответом, потому что астрал может заставить болтать безумолку даже глухонемого. Диалог в троллейбусе двух глухонемых. Разумеется, разговаривали они на пальцах. Вначале это был обычный спокойный диалог. Один что-то говорил, другой ему отвечал. Но затем одному из собеседников тема, видно, стала неинтересна. Его пальцы стали отвечать уже неохотно и чрезвычайно коротко. Затем он вовсе замолчал и, отвернувшись, стал смотреть в окно. Но его товарищу, видно, хотелось поболтать. Он без конца тормошил спутника, толкал его и требовал повернуть лицо. Ведь глухонемым обязательно надо видеть лицо друг друга и руки. Товарищ, видно, был человеком терпеливым и воспитанным. Он поворачивал лицо, но на нем уже было написано выражение отчаянной скуки и утомления. Видно было, что он устал от бесконечного переливания из пустого в порожнее. А то, что товарищ его был пустобрехом, было ясно и не глухонемому. Болтун без конца повторял одни и те же знаки, лишь с очень незначительными дополнениями. Наконец, его молчаливый и терпеливый товарищ не выдержал. Он рассердился и резко черканул большим пальцем воздух у шеи под подбородком. Это был выразительный жест, который в данном случае означал: «Да помолчи ты, наконец, надоел!» И глухонемой болтун замолчал. Но уже через несколько секунд его пальцевой язык вновь стал вибрировать, выписывая в пространстве прежние беззвучные кренделя. Его товарищ молчал, но видно было, что он уже не слышал пустобреха и думал совсем о другом. Так что, как видим, астрал способен болтать без умолку, даже если язык человека не в состоянии говорить. Кто знает, может быть, в следующем воплощении, чтобы научить, наконец, молчанию какого-либо болтуна, карма лишит его не только слуха и речи, но и пальцев. В темную эпоху на каждом шагу встречаются люди, которые выплевывают свои слова, как шелуху на ветер, что является свидетельством хаотического мышления и безответственности. Великий учитель говорит: «Можно принять за правило говорить только тогда, когда это нужно, и то, что нужно, избегая лишних слов. Культура речи требует точности и краткости выражений, а следовательно четкости и определенности мышления». Умение ясно, четко и кратко выразить свою мысль будет показателем дисциплинированного мышления. По словам человека, можно легко судить о том, как дисциплинирована его мысль. Люди обычно не понимают, что речь есть явление огненного порядка, и потому нуждается она в строгом контроле воли. Часто астральный паяц уявляет себя в ненужном, яроэмоциональном словоизвержении. Не может состояться ни равновесия, ни спокойствия, ни сдержанности, ни самообладания, если не обуздан язык. «Язык мой, враг мой», — так говорят, когда им владеет паяц. Сколько сожалений о не к месту сказанном слове, сколько ссор и разногласий, и раздражений из-за несдержанных слов. Эту сферу огненной человеческой активности следует упорядочить путем понимания того, что ответственен сказавший за каждое слово не только перед собой, но и перед пространством. Слова можно уподобить документам, неосмотрительно разбрасываемым повсюду, каждый из которых может быть предъявлен тому, кто его выдал. Слово не исчезает, но остается в пространстве как огненный знак, связанный нитью со своим породителем. Пустые слова ссору подобны. Чем их больше, тем больше этого ссора, которым окружает себя человек. Свою собственную ауру прожигают не только беспорядочными движениями, но и такими же словами. Люди до сих пор не хотят уяснить, что главным инструментом создания и преобразования окружающего мира являются наши мысли, и все происходящее с нами полностью соответствует тому, какие у нас мысли, образы и какими словами мы их выражаем. Наши слова не только описывают окружающий мир, но прежде всего пишут его. Другими словами, с помощью языка мы создаем ту реальность, в которой живем. Один автор сказал об этом очень поэтично. На холсте жизни с помощью слова кисточки и эмоций красок мы пишем мир. И как вы уже догадались, у каждого получается своя картина. Человек по природе своей – создатель, творец, Бог в потенциале. В человеке скрыты все энергии Вселенной. Но для того, чтобы стать хозяином своей судьбы, необходимо взять на себя ответственность за свои мысли и слова и быть предельно аккуратными с их использованием. Очень часто люди, не задумываясь, могут насылать порчу и наводить сглаз. Вот пример из практики психолога. На очередном семинаре мы разбираем тему страхов. У кого из присутствующих в зале есть страхи? Обращаюсь я к аудитории. У меня, и у меня, и у меня, отзывается несколько человек. Да у всех людей есть страхи, выкрикивает одна из женщин. Несколько человек согласно закивали. «Встаньте, пожалуйста, и представьтесь», – попросил я. «Ольга, а что я такого сказала?» «Вы навели порчу на всех людей на Земле, а это почти 6 миллиардов». «Как это?» – недоверчиво спросила Ольга. «А очень просто. Вы запрограммировали всех людей жить в страхе. Вы уже знаете, что любое слово – это пожелание». «Что же теперь делать?» – спросила она. Так как вы сами являетесь автором порчи, то можете снять ее сию же минуту. Но сначала ответьте на один вопрос. Какое вы имеете право отвечать за всех людей? Никакого, только за себя. А раз так, то пожелайте прямо сейчас, искренне, с чувством, всем людям на земле жить без страхов, спокойно и уверенно. И этим добрым пожеланием вы нейтрализуете старую негативную программу. Нам всем нужно быть внимательными к подобного рода обобщениям, ведь такие негативные программы могут испортить жизнь и нам, и другим людям. Точно так же можно создать позитивную, жизнеутверждающую или исцеляющую программу. Вспомним, как заговаривала кровь героиня повести Куприна Олеся. Герой пишет: «Она крепко обхватила рукой мою руку повыше раны и, низко склонившись к ней лицом, стала быстро шептать что-то, обдавая мою кожу горячим прерывистым дыханием». Когда же Олеся выпрямилась и разжала свои пальцы, то на пораненном месте осталась только красная царапина. Не секрет, что существует масса заговоров, которые оказывают целенаправленное воздействие на те или иные жизненные функции и работу органов. Этим вопросом давно занимаются некоторые представители науки, например, кандидат психологических наук доктор Георгий Николаевич Сытин. Он разработал научный метод составления собственных оригинальных лечебных текстов, оказывающих целенаправленное воздействие на организм. Он получил название метода словесно-образного эмоционально-волевого управления состоянием человека, сокращенно СОЭВУС. С помощью этого метода он излечил себя от инвалидности, а затем стал помогать другим. Его так называемые настрои гуманистичны и жизнеутверждающи. Ведь когда в речи преобладают слова живые, яркие, динамичные, то и жизнь бьет ключом. Такими словами и наполнены настрои Сытина. Они безапелляционно, настойчиво стучатся в наше сознание, вытесняя комплексы и сомнения, внушая уверенность в своем здоровье, в своих силах. Автор нашел такие слова, которые вызывают в сознании яркие, мощные образы. Например, здоровье несокрушимое, огонь неугасимый, нервы стальные и тому подобное. Великий учитель так пишет о силе слова. Облечь мысль словами тоже непросто. Некоторые люди делают это с трудом. Ораторы, писатели, поэты, наоборот, постигли это искусство. И все же совершенная форма речи еще недоступна, и ею владеют очень немногие. Тайна заключается в полной гармонии формы и содержания. Слова в своем звуковом выражении имеют глубокое огненное значение по своему вибрационному ключу. И вот этот-то ключ и тональность мысли, ее цвет и окраска должны находиться в полном созвучии. Некоторые изречения особенно сильны именно этим соответствием. Каждая речь имеет свой ритм, если человек, ее произносящий, этим ритмом владеет. В творениях великих писателей порой можно уловить этот ритм, но многие пишут целые книги, никакого ритма не соблюдая и даже не подозревая о нем. Такие книги, написанные в разрозненном и беспорядочном ритме или совсем без него, либо не читаются, либо скоро забываются. Но те, пусть это будет хотя бы маленький рассказ, где ритм соблюден и постигнута музыка речи, те читаются много, и люди их любят. Сказанное и написанное может быть дано в любом ритме и любой тональности, но при условии соответствия содержания и формы. Следует помнить при этом, что каждое слово имеет свой звуковой ключ и сочетается в предложении с рядом других слов по своему внутреннему смыслу, звуковому ключу и связи с передаваемыми мыслями, которыми облекаются эти слова, как музыкальная идея облекается звуками. Именно музыкальной симфонии можно уподобить хорошую речь или хороший рассказ или целое произведение. У великих поэтов эта гармония мыслей и слов иногда выражается особенно ярко. Зовут таких людей мастерами слова. Незримое воздействие правильной гармонично построенной речи особенно велико. Внутреннее ее содержание становится особенно выпуклым, когда с ним внешняя форма созвучна. Слова могут быть и короткими, и отрывистыми, если этого требует ритм. Но сила воздействия заключается не во внешней форме, но в созвучии ее сущностью в ней заключенной. Тайна речи и слов очень сложна и немногим доступна. Книги, учения жизни написаны разными ритмами и во многих ключах, но воздействие их очень мощно, ибо тайную речи владели те, чьи руки писали страницы, и те, кто диктовал. Иногда в разговоре нас могут упрекнуть в невоспитанности, когда мы прерываем своего многословного собеседника на полуслове и отвечаем на его вопрос, не дослушав до конца. Несмотря на то, что наш ответ по делу, нам все же могут напомнить о нашем неуважении к собеседнику, которому мы, мол, не дали досказать ненужную фразу. Но не всегда такие замечания справедливы. Дело в том, что с многословными так же трудно общаться, как и с пустословами. Спрашивается, какой смысл человека выпускать еще одну обойму слов, пусть даже составленных в правильной литературной фразы, если уже с первой ясно, в чем дело. Однако люди, склонные к этому пороку, даже после получения ответа, все же, будто не слыша, досказывают свою тираду, тем самым вызывая у собеседника скуку и досаду. К сведению, великие учителя выражают свои мысли предельно кратко, а при посылке через пространство мысленных телеграмм, сообщений, предостережений, даже указов, дающих программу сотруднику на несколько лет, а то и на всю его жизнь, в целях экономии психической энергии Учителя света часто используют всего лишь одно слово, а нередко даже одну букву. Не забудем, что каждая буква имеет сокровенный символ. Дух адресата знает, как расшифровать послание свыше. Сказано не случайно, что краткость – сестра таланта, и в будущем нам придется обучаться культуре речи, одним из качеств которой будет именно точность и краткость выражения мыслей. Святослав Николаевич Рерих, которого никто не смог бы упрекнуть в невоспитанности и неуважении к собеседнику, нередко прерывал его в самом начале фразы и развивал далее мысль в нужном направлении. Или немедленно отвечал на вопрос, который еще не был сформулирован полностью, но зато было ясно, о чем речь. Это говорило о том, что этот высокодуховный человек очень ценил время и вовсе не нуждался в том, чтобы ему демонстрировали свое умение правильно говорить, выстраивая длинные фразы. Здесь же добавим, что в древности многословие, как и пустословие, считалось грехом. Учитель света, давший Агни-йогу, предупреждает людей нового мира. Не захлебнитесь многословием, в нем теряются гибкость и находчивость. Учителя мудрости говорят, надо учиться говорить не только содержательнее, но и как можно короче. Мы одобряем сокращение языка, желательно составление новых определительных выражений. Но опять-таки без вмещения фразу «мы одобряем сокращение языка» можно воспринять искаженно. При этом идеалом может стать и небезызвестная Эллочка-людоедка из 12 стульев, которой достаточно было для жизни 30 слов. Посмотрим на поэзию и прозу. Безусловно, ценны обе формы изложения. Поэзия по количеству слов намного проигрывает прозе, но никто не станет утверждать, что запас слов у поэта меньше, чем у прозаика. К тому же у поэзии есть бесценное свойство. Мысли, разбросанные на сотни страниц, она умеет упаковать в 100 слов. Слово – серебро, молчание – золото. Это общеизвестное выражение. История не случайно оставила нам память о великих молчальниках, которые запирались в кельях или уходили в горные пещеры, в лесную пустынь, чтобы молчать. Мудрые знали, в молчании и высоком размышлении накапливается психическая энергия, поэтому любое слово, произнесенное такими людьми, было бесценным. Христос уходил в пустыню восстановить свои силы от соприкосновения с людьми, отдохнуть от их разговоров, а также, чтобы и самому помолчать. Молчание – важная часть жизни любого подвижника. Святой Сергий Радонежский по вечерам обходил снаружи избы своих общинников и прислушивался, нет ли празднословия. Если оно было, игумен негромким стуком в окошко пресекал лишнюю болтовню. Лидер национально-освободительного движения Индии Махатма Ганди один раз в неделю обязательно молчал. Если же в этот день надо было что-то срочно сообщить, он писал на бумаге, но не нарушал молчание. Что это? Одна из форм самобичевания или строгость монастырской жизни, перекочевавшаяся в мирскую? Или это стремление политического лидера к оригинальности? Нет, конечно. Это проявление сокровенного знания о ценности молчания, которое не зря названо золотом. В середине 90-х годов ввели плату за обычные внутригородские телефонные переговоры. Если в течение суток они превышали 15 минут, то надо было платить за каждую минуту дополнительно. Конечно, довольны были не все. В новых условиях, если бы мы болтали по телефону столько же, сколько раньше, то далеко не у каждого хватило бы зарплаты, не говоря уже о пенсии, оплатить наши разговоры. Считалось, что это вызвано требованиями рынка. Кто-то заверял, что это один из способов обогащения связистов-монополистов. Справедливо и первое, и второе, но все же в этом экономическом насилии над общением людей на расстоянии была еще одна замечательная польза. Теперь, когда за телефонную болтовню всем надо было платить немалые деньги, люди стали чаще молчать, а при разговорах по телефону начали учиться говорить кратко и только по делу. Никто не может подсчитать, насколько психически очистилось пространство от резкого сокращения пустой болтовни, от передачи сплетен и перемывания чужих костей. Зато с расширением мобильного вещания резко возросло засорение пространства, а это очень на руку астральным одержателям. Пространство над нашей планетой содрогается от чудовищного потока беспрерывной телефонной, телевизионной и радиоболтовни. Но и в этом будет наведен порядок в новой эпохе. Речь говорит учение Агни-йога, явление огненное. И не зря долгий разговор об обывательских делах вызывает усталость. Многие замечали это. Дает о себе знать утечка жизненной энергии в канализацию. Тратить психическую энергию даже на серьезные речи тоже следует осторожно. Мышление должно быть монолитным, говорят великие учителя. Молчаливая сдержанность приветствуется как лучшая форма поведения среди разнузданного словоизвержения. Нормы поведения надо, говорят учителя света, пересмотреть в корне. Если поразмыслим над изречениями из Ветхого Завета, которые будут приведены ниже, и словами Христа из Нового Завета, «От слов своих осудишься», получим еще одно доказательство преемственности всех учений Духа. Откроем древние книги. «Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивого – ничтожество. Уста праведного спасут многих, а глупые умирают от недостатка разума. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Речи нечестивых – засады для пролития крови». А вот что говорит нам книга притчи Соломона. «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Устами лицемер губит ближнего своего. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Язык мудрых сообщает доброе знание, а уста глупых изрыгают глупость. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Уста глупых питаются глупостью». Не только многословием и пустословием тяжело больно человечество темной эпохи. В ее конце людей уходящей расы поразила еще зараза сквернословия. Ее распространение ужасающее. Когда Христос сказал, что человек от слов своих оправдается и от слов своих осудится, то Он знал, что в слове кроется много больше того, чем принято думать. Он знал, что на конце языка может быть и целительное лекарство, и яд, и очень острый меч. Поэтому обращаться со словом нужно осторожно. Христос, как и Будда, призывал людей следить за своими словами. Из Агни-йоги мы узнаем, что слово – это огненная энергия, проявленная с помощью человека из невидимого состояния в видимое. Это мысль, материализованная в звук слова. Это энергия, побуждающая человека к действию, к поступкам и вызывающая в нем те или иные психические состояния. При исследовании ауры в диагностических целях даже в конце XX века упускалась из виду связь человеческих заболеваний и речи. Хотя всегда были врачи, которые догадывались, что мысль каким-то образом связана со здоровьем и физическим, и психическим. Но в XX веке все же еще никто не связывал психическое состояние общества, увеличение числа заболеваний, их трудное излечение с многословием и пустомельством, но прежде всего с грубостью речи и сквернословием. Вот несколько примеров из Агни-йоги по поводу сквернословия. Мудрость Соломона и Сергия неизменна, она лишь расширяется во времени и углубляется. Из книги «Аум». антипод молитвы, сквернословие. Оно смущает и грязнит пространство. Запрещено в городах иметь фабрики, полные ядовитых газов, но кощунство и сквернословие последствиям своим вреднее. Люди не хотят освободиться от самого губительного вещества, порождающего устрашающее разрушение. Упаситесь от сквернословия. Нет слов земных, чтобы достаточно предупредить людей не губить себя, не губить всю планету, не осквернять пространство. Каждое сквернословие и ссора есть уже хвала тьме. Страшный нож не за поясом, но на конце языка. Когда-то придется понять, что сказанное и помысленное неизгладимы. Каждый, помысливший во благо, может радоваться этому, но и наоборот. Сквернословие поразило человечество уходящей расы, как завшивленность поражает грязные кварталы. Но великие учителя говорят, что любая грязь вовсе не от бедности, а от невежества, и чистота в жизни – это показатель чистоты сердца. Грубость речи, грубость мышления земных людей невероятна. Сегодня многим даже не верится, что были такие времена, когда в Советском Союзе за произнесение в общественных местах нецензурных слов сквернослова могли осудить на 15 суток. Но за каких-то 5-7 лет после распада СССР все перевернулось. Матерная ругань сегодня превратилась едва ли не в национальную гордость наряду с олигархами, балетом и ракетами, констатировал самый читаемый российский еженедельник «Аргументы и факты» в статье «Словесное порно». Действительно, в какой стране мира есть еще такой богатый и могучий второй язык, основанный на 5 существительных и 3 глаголов? Тьма безумствует перед изгнанием ее с нашей планеты. В это дикое время нецензурные слова стало даже модным употреблять повсюду. Их можно услышать в кинофильмах, телепередачах, в эстрадных песенках. Можно наткнуться на нецензурщину в романах, в газетных публикациях. Совершенно безнаказанно льется матерная речь в общественных местах, в трудовых коллективах, в семьях. Люди матерятся на отдыхе и на войне, в вузах и в школах, в гостях и в поездках, в гостиничных холлах и в коридорах власти. Матерятся образованные, респектабельные и необразованные, опустившиеся. Солидные боссы и бомжи, преступники и блюстители закона. Матерятся в шутку и всерьез, ненавидя и любя, пьяные и трезвые, друзья и враги, мужчины и женщины, старые, молодые и даже совсем юные дети. Никому в голову не придет включить пошлость, похабщину, тюремный лексикон в число элементов культуры и назвать свойством света и добра. Это очень тяжелые астральные энергии, рождающие махровое зло. Они наполняют пространство над землей зловонием, и это не метафора. Всмотримся в слово «зловоние». Ведь не мы же его сейчас придумали. Тем не менее, в России 90-х годов для общественного пользования были изданы даже словари по русскому мату и по тюремному жаргону. Свобода слова при затухании сердечных огней порождает психических уродов. Речевая пошлятина и похабщина делает дыры в защитной сети ауры, через которую в организм человека легко проникает зараза низшего астрала. Пошлость, в том числе словесное, это психическое заболевание, говорят древние учителя. Пошлость и мат сильно утяжеляют карму и обязательно отразится в будущем воплощении, быть может, врожденной неизлечимой болезнью. В нередких случаях злокачественное сквернословие уже в текущей жизни начинает оказывать на физическое и психическое здоровье свое влияние. Это сокровенные знания древних, и, похоже, они уже находят подтверждение у некоторых ученых-исследователей. Продолжим вышеприведенную рубрику из аргументов и фактов, которая заставит нас снова вспомнить только-только рождающуюся квантовую генетику. Газета пишет: «Многим кажется, что в крепком словце вообще нет ничего страшного. Увы, это не так. Группа ученых Российской академии наук под руководством Петра Горяева пришла к ошеломляющему выводу, что с помощью словесных мыслеобразов человек может созидать или разрушать свой генетический аппарат. ДНК способна слышать нашу речь и даже воспринимать смысл читаемого текста, и она далеко не безразлична к получаемой информации. Одни сообщения оздоравливают ее, другие травмируют. Напоследок несколько цифр. За 20 лет число детей с отставанием в умственном и физическом развитии выросло в России в 10 раз. Около 90% новорожденных имеют те или иные заболевания. Лишь каждый десятый выпускник школы условно здоров. Население в стране бывает ежедневно на 2500 человек. Кто может сказать, какая в этом роль нашей словесной распущенности? Уж, наверное, не последняя. К работам группы Петра Горяева отношение со стороны ученых было неоднозначных. В 1999 году существовало даже мнение, что исследователи, мол, подтасовывают факты, так как аналогичные опыты не удавалось повторить. Но, во-первых, в истории современной науки практически нет открытия, которое не прошло бы через отрицание и неприятие, пока время не расставляло все по своим местам. Во-вторых, прежде чем сомневаться в экспериментах подобного рода и сетовать, что, мол, другие исследователи не могут повторить опытов, аналогичных тем, что проводит группа Горяева, нужно прежде всего иметь в виду, что человечество уже входит в переходный период, где происходит соприкосновение миров физического и тонкого. И чтобы повторять любые опыты с психической энергией, исследователям надо будет настраивать свое сознание, тогда может все и получиться. В-третьих, если мы достаточно усвоили основу восточного эзотеризма и живой этики, то не найдем в выводах исследователей группы Петра Горяева практически ничего, что не соответствовало бы законам тонкого мира. Даже если допустить, что исследователи, о которых речь, допускают недопустимое, то все равно за ними обязательно придут те, которые сумеют доказать, что выводы эти являются действительностью. Потому что в незапамятные времена поколениями адептов света многое сказанного было уже доказано. Правда, не с помощью интеллекта, вооруженного физическими приборами, не эмпирическим путем, а с помощью духовидения. Но было ли хотя бы одно выдающееся открытие в истории современной науки, которое не было бы поначалу сатрапами зла отрицаемо, осмеяно, оклеветано? Число причин нездоровья народа и его деградации многие думающие люди уже включили и словесную распущенность. Здесь мы видим поворот сознания в сторону сокровенной науки будущего. Великий Будда в числе причин человеческих страданий назвал также и неправильную речь. Ту же самую мысль, но в других словах выразил и Христос. Ведь тонкие структуры человека реагируют на человеческую речь в зависимости от ее качества. Гаутама Будда учил, что свет, который может избавить человека от страданий и рассеять тьму его невежества, состоит из четырех благородных истин. Одна из них заключена в усилении всех элементов, которые прекращают порождение причин, вызывающих бесконечное вращение колеса перевоплощений. Путь к этому освобождению от рабства у животного эго – это золотой путь, приближающий человека к великой истине. Будда выделил 8 ступеней, ведущих к истине. Первое – правильное распознавание. Второе – правильное мышление. Третье. Правильная речь. Четвертое. Правильное действие. Пятое. Правильная жизнь. То есть высокие слова не должны расходиться с образом жизни. Шестое. Правильный труд. Без эгоистических устремлений, без привязанности к плодам труда. Седьмое. Правильная бдительность и самодисциплина. И восьмое – правильное сосредоточение. Однако, когда человеческий дух быстро разлагается, невежество прорастает даже в мозги тех, то в силу своей профессии должен заниматься именно культурой слова и речи. Чтобы определить глубину невежества человека, уходящего старого мира относительно сквернословия, мы через несколько абзацев прочтем фрагменты статьи «Как убить словом» из «Комсомольской правды». Этот фрагмент автор озаглавил очень впечатляюще «Материтесь на здоровье». Так как последние слова в кавычки не взяты, то следует обратить на них внимание. Но если бы таков был вывод журналиста, можно было бы лишь констатировать факт и не более. Но дело в том, что корреспондент газеты, самой тиражной в мире среди ежедневных газет, придумала такой заголовок, основываясь на рекомендациях ученых-лингвистов из Московского научно-исследовательского института языкознания. Судите сами. В самом начале статьи задается вопрос. А на самом деле, имеет ли слово реальную силу? Далее следует, что, конечно же, имеет. А о брани к тому же написано. Оказалось, что мощь брани сродни радиационному облучению. Причем сообщается в газете, исследователи говорят, что сила облучения бранью оказалась чудовищной – 40 тысяч рентген. Эксперименты совместно с биологами лингвисты проводили, к счастью, не на человеке, а на растениях – семенах растения арабидопсиса. От такого страшного энергетического удара, который несет в себе бранное слово, порвались цепочки ДНК, распались хромосомы и перепутались гены. Большинство семян погибло, а те, что выжили, мутировали. Самое интересное, что результат вовсе не зависел от громкости звука. Заметим очень важное. Семена бранили в состоянии накала страстей, но словами нормативными, то есть цензурными. И то, как видим, даже просто от грубых слов распались хромосомы и перепутались гены. Что же произошло бы, если бы слова были нецензурными? Если опыт с семенами арабидопсиса дал такие ужасающие результаты, то вызывает недоумение рекомендация лингвистов данного НИИ, которую они адресуют всем нам. Текст, заключающий статью, годится разве что для эстрадного пародиста, но в статье нет даже намека на юмор. Итак, что же советовали исследователи-лингвисты, сама профессия которых призвала их бороться за чистоту и культуру речи, а значит и за чистоту мысли? Как оказалось, лингвисты вовсе не отрицали грубые выражения, а даже рекомендовали людям употреблять откровенно нецензурные слова. Их рекомендации были, мягко говоря, странными. Если человек в отчаянии, раздражен, озлоблен, агрессивно настроен, то чтобы не распылять вредоносные волны, эти лингвисты рекомендуют выбросить эту энергию в самой грубой словесной форме в забор или уткнувшись в угол. Агни-йога другого мнения. Великие учителя Солнечной системы знают, что от психического яда, даже если мы запечатаем матершинников в свинцовый ящик, пространство не защищено. Надо понять, что торсионная посылка мозгового центра не знает физических преград, а потому явление ругательства должно найти более строгое наказание, говорит владыка Шамбалы в книге «Община». В Агни-йоге сказано, что сквернословие несет понижение всего интеллекта человека. С отношением космических учителей Шамбалы к человеческой речи сравним рекомендации, которые издавались миллионными тиражами в свободно-демократической России конца XX века. Например, фрагмент упомянутой статьи «Как убить словом». Матершинники вызывают всеобщее осуждение, а зря. «Матерные бранные слова нам нужны, как молоко растущему организму», пишется в статье. «Не будь ненормативной лексики, наша энергия спалила бы нас изнутри». В ней языкознания посоветовали. Если вам хочется ругаться, то лучше не сдерживаться, а уткнуться в угол или забор и крепко чертыхнуться. А для обидчиков надо держать наготове формулу. И тебе того желаю. Безвредно вроде бы для окружающих, а по сути зуб за зуб. Когда читаешь то, что рекомендуется со страниц самой читаемой в России молодежной газеты, то невольно приходишь к мысли, что когда такая странность из уст ученых предлагается человеку, значит, такие ученые уверены, что человечество окончательно деградировало вместе с ними, учеными. Наши далекие потомки не поверят, если им скажут, что даже в Государственной Думе России в книжном киоске продавалась, а значит и покупалась, довольно увесистая книга «Русский мат». В одном из репортажей из Госдумы вся Россия видела на своих голубых экранах, как народные избранники и законодатели с неподдельным интересом листали сборник нецензурной брани и весело смеялись над заинтересовавшими их строками прямо перед телекамерой. В этом случае смех солидных государственных мужей означал многое. Но прежде всего он был лучшей рекламой для подобной грязной книги. Главный канал телевидения России предоставил возможность законодателям страны таким образом высказать свое одобрение распространению пошлости, делая законом ее присутствие на всех уровнях разлагающегося общества. Но есть и положительные примеры. В то время, когда российские парламентарии, которые, как уже давно заметили телезрители, далеко не всегда хорошо владеют даже русским литературным языком, покупали в киоске Госдумы «Русский мат», в Нижегородской области по реке с любопытным именем Сережа плыли лодки. На веслах сидели подростки, собранные на улицах губернского города. Те, которых называют трудновоспитуемыми и по которым, как говорится, плакала тюрьма. Но в Нижегородском отделе реабилитации несовершеннолетних решили применить в перевоспитании беспризорников оригинальный способ – экстремальный туризм. Конечно, у руководителя этой ребячей речной флотилии сердце болело за чужих детей, как за своих. В том, что это был воспитатель высокого класса, говорил хотя бы тот факт, что он знал о взаимосвязи поступков, мысли и речи. Потому пунктом номер один в уставе этой флотилии был установлен контроль за речью. Нецензурные слова, которыми подростки пользовались при общении, были строжайше запрещены. За одно такое слово полагался штраф – мытье котлов, за рецидив – еще и мытье остальной посуды. Это, разумеется, никого не устраивало. Поэтому беспризорникам, хотя не так уж и легко было находить нормальные слова, все же приходилось следить за своей речью. В Госдуме с трибуны, разумеется, запрещено выражаться перлами, собранными каким-то фольклорным ассенизатором в широко рекламируемую продукцию «Русский мат». Но все же, как увидели миллионы избирателей, у иных законодателей интерес к ненормативной лексике явно не погас. Вспомним общеизвестное древнее народное предупреждение. «Что написано пером, не вырубишь и топором». И в который раз подумаем об огромной ответственности людей, называющих себя учеными. Слова ученых воспринимаются нами с особым уважением и очень часто, увы, с безоговорочным доверием. Но выпуская безответственные слова, эти горе-ученые бросают в пространство страны черный огонь разрушения. Обратим внимание на то, какое серьезное осуждение получает бесконтрольно болтающий язык. Запомним, какую высокую оценку получает человек, чья речь находится под контролем его ответственного ума, которому, к тому же, обязательно должна быть свойственна логичность заключений и выводов. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий, так и язык. Небольшой орган, но многое делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекрасы неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью. Из тех же уст исходят благословения и проклятия. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Конечно же, не течет. Но ко многим свободнословным, даже сверх всякой меры газетам уходящей расы, применимо было, к сожалению, то же правило, что и для писателей на заборах. Говоря о сквернословии, скажем немного и о запахах, потому что сквернословы распространяют зловоние, оскверняя пространство. То, что мы называем ароматом, запахом, относится к свойству тонких и сверхтонких миров. Астральная материя планеты может иметь как божественно прекрасный аромат, так и невыносимо зловонный запах. В астральном мире, где нет физических вещей, запах источают, естественно, астральные предметы и объекты. Но если пахнут такие объекты астрального мира, как астраментальные образы, то есть мысли-образы, то значит и наши слова излучают различные запахи. Если слова необдуманны, и особенно если грубы, тем более ненормативны, то лучше не находиться в обществе людей, которые их произносят. Запах любого ненормативного слова вовсе не безвреден для самого человека, и для его окружения, и для ауры Земли в целом. Это психическое зловоние более ядовито, чем те ядовитые газы, которые применяют в физическом мире для массового отравления людей. Сокровенное учение космического братства Солнечной системы говорит, что все исходящее от человека, из человека, оставляет после себя психические осадки, то есть наслоение тонких энергоматерий. Эти осадки, в данном случае мы говорим об отрицательных наслоениях, распространяются в пространстве и сгущаются в местах совершения человеком недостойных действий или произнесения грубых слов, в местах рождения грязных помыслов, эмоций и чувств. По запаху квартир и домов можно определить нравственный уровень жильцов. Иногда по запаху, совершенно неуловимому физическим обонянием, но которые хорошо ощущают особо чувствительные люди в виде внутреннего комфорта или дискомфорта. А иногда, даже несмотря на внешнюю чистоту и прекрасный интерьер жилища, в нем не чувствуется ни уюта, ни душевного спокойствия. Желание поскорее покинуть такое жилище возникает вскоре после того, как мы переступили его порог. Даже обычный нос может уловить разницу в запахе обсерваторий, научных лабораторий и бирж, казино, банков, где совершается постоянная спекуляция. По-разному пахнут музеи, дома искусств, библиотеки, театры, концертные залы и казино, тюрьмы, кладбища, психиатрические лечебницы. По-разному пахнут детские приюты и детские сады, спортивные залы и залы для тренировок штангистов, боксеров, культуристов. Танцевальные залы дискотек, где гремит тяжелый металл африканских колдунов, и в полутьме множество одержимых людей делает резкие конвульсивные движения, имеют совершенно не тот запах, который окутывает танцевальные залы, где звучит прекрасная музыка и танцуют классические или народные танцы. Разные запахи на свадьбах и похоронах. По-разному пахнут общие вагоны и купейные. Запах кабаков, публичных домов, скотобоин, моргов также не похож на запах святых мест, как не похож запах розовой плантации на запах отхожего места. Но физический нос человека в той или иной степени, способный улавливать разницу в запахе упомянутых мест, не может ощутить их психический запах. Он более тонкий, а значит более сильный. Его восхитительность или отвратительность несоизмеримы с физическими ощущениями. Но подобные запахи может уловить лишь обоняние человека, находящегося своим сознанием в тонком теле. Однако во всем требуется глубокое осознание пар противоположностей. Добро не всегда добро. Материнская любовь не всегда творит благо. Лучшее на деле может означать худшее. И молчание не всегда золото. Говоря о достоинствах молчания, будем иметь в виду, что там, где нужно сказать, надо сказать, а не молчать. Каждому полезно поразмыслить над приведенными далее словами Владыки Света из книги «Община». Нам не нужны благонамеренные Никодимы, приходящие ночью и молчащие днем в Синедрионе. Каждый должен хранить тайну доверенную, но должен иметь слова о нас, слова твердые, могущие ошеломить противника. Вспомним, Никодим – один из учеников Христа, член иудейского Синедриона. Он боялся признаться, что являлся учеником Христа из Галилеи, а потому приходил к Иисусу лишь ночью. Никодим разделял мнение о том, что Иисус – человек необычный, а Бога – человек, но заявить об этом открыто на Синедрионе не осмелился. А ведь защита имени Учителя – все равно, что защита самого Учителя. Нередко молчание или умолчание бывает из-за трусости. Разве не по трусости ученик Христа Петр трижды отказался от своего Учителя? Он и не молчал вроде, он отвечал на вопросы, которые ему задавали люди, схватившие Христа, но все же умолчал о том, что не только знает арестованного учителя из Галилеи, но является его учеником. Мученической смертью искупил апостол свое отречение от учителя света. Не покинул Христа при аресте только один юный Иоанн, наверное, потому только у него, в отличие от остальных 11, судьба сложилась иначе, и смерть мученическая его обошла стороной. Иногда во время спора или принятия какого-то важного решения молчащий видит, что кто-то прав, а кто-то не прав. Он может бросить свое веское слово на чашу весов справедливости или верного решения. Однако он не желает вмешиваться в спор или не хочет портить отношения с тем, кто не прав. И в этом случае молчание также вовсе не золото, оно отрицательно. Тот, кто не прав и перевешивает в споре, будет уверен, что раз товарищ или сотрудник молчит, значит он на его стороне, хотя это и не так на самом деле. Тот, кто прав, но в споре теснится, может воспринять молчание товарища как неодобрение его точки зрения, хотя товарищ будет на его стороне. В этом случае теснимый может не только глубоко обидеться, что остался без поддержки в очень ответственный момент, но даже в ином случае готов будет прервать прежние дружеские отношения, а то и возненавидит бывшего друга. Но если этого не случится, то все равно не будет никакого проку в том, что когда друзья, оставшись наедине, выяснят отношения, молчальник признается, что полностью был на его стороне, потому что слово должно быть сказано вовремя. Иногда молчание или умолчание равносильно предательству, поэтому нам надо очень подумать, прежде чем принять решение умолчать о чем-то или сказать. Мудрые говорят, для того, чтобы думать, не обязательно говорить, и не только вслух, но даже не проговаривая слова внутри себя. А ведь именно так предпочитают мыслить большинство человечества старого мира. Оно предпочитает мыслить формами или мыслить формально. А учителя света говорят, что надо учиться мыслить высоко и прекрасно и вообще без слов. Тогда наше ментальное тело, тело мысли, будет развиваться чистым, бесстрастным и богоподобным. Итак, для чего же нам нужно общаться? Оказывается, что при общении, как ни странно, не происходит передачи информации. Единственная цель общения – это сотворчество, созидание. При общении происходит объединение мыслей и образов, а значит и энергии людей. Формируется коллективная мысль, которая силой обладает неимоверной. А под воздействием многих коллективных мыслей формируется общая реальность. Так происходит процесс сотворения. А вот на что мы направим этот процесс? Ведь можно думать о конце света и представлять страшные картины, а можно цементировать пространство созидательными мыслями и словами, приближая прекрасное будущее. И в завершении лекции хочется привести слова великого учителя света. «И через 1000 лет слово мое сохранит свою силу, как сохранили ее зерна пшеницы, найденные в древних гробницах. В них сущность жизни – огонь, и слова мои огненные тоже. Неумирающая сила слова зависит от качества, силы, степени, и напряжение огня, вложенных в него. Та же сила и в слове печатном, если оно от огня. Много печатных листов с пустыми словами. Пустые оболочки порождают пустые слова. Но слово мое огненное. Потому и записи эти будут читать и черпать от их огненности. Потому и воздействие их на сознание мощно. Оно загорается от этих слов, и дух питается ими. Ценность, смысл и значение слов в их огненности. Искры, вспышки огней рассеяны по страницам великих писаний. Не умирают во времени книги такие. В этом также кроется и отличие великих поэтов и писателей. Огонь – символ жизни. Живем и восходим огнем.